новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве проходит съезд Союза правых сил. В Вашингтоне открылся международный саммит по проблемам финансового кризиса. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. Все это в субботнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня в подмосковных Химках открылся съезд Союза правых сил. Состоявшийся вчера политсовет СПС рекомендовал съезду партии принять решение о ее роспуске, чтобы открыть путь к созданию нового демократического объединения. На съезде работает мой коллега Михаил Соколов, который выходит на связь с нашей студией, чтобы подробно рассказать, как проходит форум, какие вопросы на нем обсуждаются, какие решения принимаются или намерены принять участники съезда. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. Съезд работает с утра в подмосковных Химках, и уже выступил исполняющий обязанности руководителя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман, который заявил, что у партии нет возможности выжить в нынешних условиях и в нынешнем виде, тем более, что у нее нет и средств. Но вот из администрации президента поступило предложение принять участие в проекте создания новой партии. Варианты действий: ждать гибели СПС, объединиться с движением «Солидарность» Немцова-Каспарова, но, как утверждает Гозман, движения этого нет, а стены Кремля не рухнут от голосов Илларионова, Каспарова и Яшина. Если же у «Солидарности» будет получаться уличная политика, то ничто не мешает членам новой партии принять участие в акциях «Солидарности». И третье, утверждает Гозман, надо принимать предложение Кремля, поскольку без сотрудничества с администрацией президента в нынешней России невозможно создать никакой партии. Он говорит о том, что партии, члены СПС бывшие, будут, безусловно, миноритариями, но их права будут защищены уставом, а в программе нет ничего неприемлемого для либералов. Естественно, на выступление Леонида Гозмана есть возражения. Они пока звучали еще в кулуарах. Оппозицию возглавляют Мария Гайдар и Владлен Максимов, лидер московского отделения партии, которые считают неприемлемым идти в обслугу Кремля, идти, так сказать, в такие буржуазные специалисты. На это Леонид Гозман отвечает, что есть у власти желание изменить политическую структуру страны, и тогда голос правых будет слышен. Тем более он считает, что нынешняя власть не узурпаторы, и если даже выдвинуть Путина на выборах пожизненно, он все равно получит 85% голосов. В общем, вариантов нет. Начали выступление и гости съезда. Здесь присутствует и Борис Немцов, один из лидеров «Солидарности», и один из основателей СПС Анатолий Чубайс. И выступил господин Николай Сванидзе, который убеждал делегатов идти по кремлевскому пути, так как альтернативы никакой нет, а если они не пойдут, то окажутся бомжами на политической помойке в компании дурно пахнущих субъектов, которые пахнут гораздо хуже, чем нынешняя власть. Надо сказать, что аплодисментов господин Сванидзе получил немного, но у оппозиции курсу Леонида Гозмана, безусловно, нет большинства на съезде, по всей видимости, партия будет распущена, а на съезде в президент-отеле в воскресенье будет организована новая партия «Правое дело» с участием прокремлевских политиков.
Спасибо большое, Михаил. Это был мой коллега Михаил Соколов, который работает сегодня на съезде Союза правых сил. В Вашингтон на экономический саммит съехались главы 20 наиболее экономически развитых государств, чтобы обсудить меры по выходу из глобального кризиса. Каким может быть результат совещания? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
Некоторые эксперты в области экономики настроены не слишком оптимистично по ряду причин. Соединенные Штаты представлены президентом Бушем, который уходит в отставку. Новоизбранный президент Обама остается в Чикаго. Он еще не назвал, кто будет определять в его администрации финансовую политику. Позиция Буша, как он ее выразил в своей нью-йоркской речи в четверг, наименьшее вмешательство правительства в экономические процессы. Вполне возможно, позиция Обамы в чем-то иная. Англия, Германия и ряд других членов двадцатки выступают за создание сильных регулирующих мировой финансовый рынок институтов. У России, Китая и ряда других стран свои предложения. Удастся ли странам прийти к согласию и выработать конкретные меры по выходу из кризиса? Вот что думает об этом Алекс Поллок из Вашингтонского института American Enterprise. Фундаментальная идея рыночной экономики – свободное предпринимательство без особого давления на него со стороны правительства. Но разница может быть и в степени, и в форме вмешательства правительства в экономические процессы. Проще говоря, может быть американский вариант рыночной экономики, может быть западноевропейский, российский, китайский и так далее. Особенность нынешней ситуации в том, что все страны вместе вынуждены искать пути не предотвращения кризиса, а выхода из кризиса, в котором мир уже находится. Мы уже не в состоянии избежать рецессии. Она началась. Можно лишь попытаться избежать углубления рецессии, остановить ее на нынешнем уровне. Я приветствую желание сторон реформировать существующие институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, но не слишком рассчитываю, что от слов удастся быстро перейти к делу. Основание для пессимизма дает пример попытки международного сотрудничества по вопросам регулирования банковскими операциями. Я имею в виду Базельское соглашение, Базель-2. Установленные этим соглашением стандарты управления капиталом были призваны спасти мир от финансового кризиса. Но, как мы видим сейчас, это не удалось. Наоборот, Базель-2 еще больше усугубил финансовые проблемы. По-вашему, надежды на принятие каких-то действенных решений на саммите напрасны? Какими бы ни были попытки принять меры в кризисной ситуации, их можно, в принципе, приветствовать. Даже путем проб и ошибок можно выйти к каким-то результатам. Надеюсь, положительным. И меры лучше принять раньше, чем позже. Какой бы слабой ни была позиция уходящего президента Буша, нельзя ждать, пока новый президент вступит в должность и выработает свой план выхода из кризиса. Думаю, обсудить планы реформирования Международного валютного фонда и Всемирного банка можно уже сейчас. Но реформировать международную финансовую систему, скажем, за 100 дней, вряд ли возможно. Более реально предпринять так называемые буферные шаги, которые не дадут нам опуститься еще ниже в наших финансовых потерях. Это был Алекс Поллок из Института American Enterprise. Президент Буш выразил надежду, что участникам совещания удастся найти общий язык и выработать план скоординированных действий по выходу из кризиса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни к российскому государству. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран группы 20 собрались в Вашингтоне для участия в форуме по мировому финансовому кризису. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит сегодня акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Госдумы. Союз правых сил, гражданская сила и демократическая партия России намерены заявить о самороспуске и создании нового либерального объединения «Правое дело». Нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова его коллеги связывают с профессиональной деятельностью журналиста. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, Славой Жижек, о финансовом кризисе и его последствиях, возможности и формы политической борьбы в России на современном этапе. Об этих темах подробнее в обзоре политического интернета, подготовленного Кириллом Кобриным.
На
Нынешний финансовый кризис вызвал к жизни самые разные, иногда даже фантастические суждения, объяснения и предсказания. Некоторые считают, что капитализм, наконец, очистится от неправильных наростов в виде финансовых пузырей и государственного вмешательства. Другие, более многочисленные, пророчат конец свободного рынка и пришествие социализма в каком-то новом виде. Среди последних левые политики, журналисты, публицисты и философы, но ни один из них не имеет такой шумной популярности, как словенец Славой Жижек. На сайте Open Space отчет о лекции славянского философа. Здесь и пересказ того, что говорил Славой Жижек, и большие выдержки из его речи, и даже видеозапись. Действительно поп-фигура. Достаточно процитировать само название статьи Майи Промотаровой «Жижек в Кембридже». Изнасиловали? Давайте обсудим.
Жижек объясняет суть современного капитализма в терминах, понятных человеку с улицы. Зияющие глубины открываются для него в соседнем Старбаксе, куда он заходит по пути в кинотеатр. В кофейне ему видится агентство по продаже индульгенций. Покупая капучино подороже, вы спасаете ребенка в Африке, а на самом деле приобретаете ощущение мнимой справедливости глобального равновесия.
Особенное место в воззрениях Славоя Жижека занимает проблема насилия. В этом смысле он ученик выдающегося французского философа Мишеля Фуко.
«Насилие укоренено в языке, считает Жижек, и поэтому вездесуще. В духе русских формалистов Жижек говорит о поэзии как буквальном проявлении этого тезиса, подтверждением которому могут служить писавшие стихи Радован Караджич, а также Хасан Гуэзи из Руанды, Эзра Паунд, Уильям Йейтс. Везде, где есть насилие, найдется свой Караджич. Насилие – это еще и средство смыслообразования. Любое позитивное движение – это насилие над существующим порядком вещей».
Сам Славой Жижек, будучи выходцем с территории бывшей Югославии, не понаслышке знает, что такое насилие. Соглашаешься с автором статьи на сайте Open Space Майей Промотаровой, которая довольно ядовито отмечает.
Сам Жижек в Америке в какой-то мере тоже выступает как карнавальный персонаж. Хотя философ способен проделывать на подиуме чудеса, его проникновение в Америку нельзя назвать глубоким. Для представления американского издания «Книги насилия» он выбрал Манхэттен и Кембридж, гнезда левизны в США. Только балансируя на тонкой грани восточного побережья, Жижеку удается не повредить микроскоп, которым он пытается забивать гвозди в тело Америки.
Так может ли Славой Жижек стать новым, пусть клоунским и карнавальным, Марксом времен финансового кризиса? Я спросил об этом историка культуры, преподавателя Смольного института в Петербурге Илью Калинина.
Если основной одержимостью Маркса было обнажение раскрытия тайны капитала, то для Жижека объектом обнажения служит не реальная товарная и индустриальная экономика, а то, как работают желания, страсти и эмоции современного человека. Уже через эту психологическую экономику он показывает, как строятся идеологии, институты власти и, в конце концов, сам капитал и его накопления. А это та экономика, которая не подвержена глобальным кризисам. Тот капитализм, о котором пишет Жижек, только выигрывает от любого кризиса, поскольку это капитализм наших желаний. И в этом смысле психоаналитическая политэкономия Жижека претендует на более глобальное обобщение, нежели вписанное в определенную социальную и историческую ситуацию политэкономия Маркса.
Петербургский историк культуры Илья Калинин о славянском философе Славое Жижеке. Возможно ли в России массовые акции протеста? На эту тему редакционный комментарий на сайте Газета.ру. Он называется «Антинародный лом».
У властей, зачистивших общественно-политическое пространство, нет способов канализации возможного социального протеста, а почти единственным средством лечения массового недовольства трудящихся является ОМОН.
Естественно, в таких условиях российская власть становится заложником собственного знания или незнания того, что творится за пределами Московского Садового кольца. А с этим тоже сложно. Та же власть поставила под полный контроль массовую информацию и теперь вынуждена питаться теми сведениями, которые она сама разрешила. Редколлегия Газеты.ру продолжает.
В наступившие нелегкие времена элите необходимо знать, что все-таки творится на местах. Понятно, что роста социальной напряженности в кризис избежать невозможно. Будут предприятия приспосабливаться к новой жестокой среде существования, будут экономические агенты пытаться выжить за свой счет, не обойтись без массовых увольнений, замораживания заработной платы, свертывания социальных программ. Добьются они широких субсидий со стороны казны, все съест инфляция. Мрачное будущее, разумеется, не предопределено, но игнорировать возможные угрозы как минимум недальновидно.
Итак, разговор от возможности протестов переходит к разговору о формах, которые этот протест примет. И вот здесь новая проблема. Любая попытка работы с такими форумами попадает под статью Уголовного кодекса. Газета.ру продолжает.
Любая политическая работа по структурированию общественного недовольства неизбежно подпадает под антиэкстремистские статьи законодательства. А до симпатии к подпольщикам любых мастей, что правым, что левым, в целом все-таки еще далеко. Неорганизованные стихийные выступления в ближайшее время возможны, но вряд ли речь идет о национальных масштабах. Пока действует сильнейшая усталость от демократического прошлого и сохраняется благодарность Кремлю за то, что поднял Россию с колен, протест против житейских трудностей, скорее всего, будет направлен на директора завода, да на источник заразы в виде Соединенных Штатов.
Левые российские движения ждут новых членов, считая, что идеи социализма и коммунизма становятся все более привлекательными.
Обзор политического интернета подготовил Кирилл Кубрин. В эфире «Свобода в полдень». В минувший четверг, 13 ноября, главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов был найден избитым до полусмерти во дворе своего дома в поселке Старбеево. Врачи констатировали у него тяжелую травму головы, множественные переломы и ушибы. Сейчас Михаил прооперирован и находится в тяжелом состоянии. Журналист известен прежде всего своими критическими статьями в адрес администрации города Химки. Именно он привлек внимание общественности к надругательствам над могилами летчиков у Ленинградского шоссе в апреле 2007 года. Кроме того, он подробно освещал в своей газете борьбу за Химкинский лес, которая длится уже 2 года. В мае прошлого года неизвестные подожгли его автомобиль, а в феврале нынешнего районная администрация возбудила против него уголовное дело по статье «Клевета», рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Представители подмосковного ГУВД утверждают, что пока рано говорить о заказном характере нападения. Коллеги Михаила уже говорят об этом. Не первое нападение, на этот раз оно произошло после выхода номера «Химкинской правды» с традиционно критическими статьями и анонсом очередного номера, объясняет корреспондент издания Ольга Политова.
В последнем номере этой «Химкинской правды», номер 4 за октябрь этого года, Бекетов дал анонс, что в следующих номерах он даст серию статей под рубрикой «Химки, которые мы потеряли». Далее в этой же газете он объявил, что вторую и четвертую субботу каждого месяца он будет принимать граждан в своем офисе по адресу Юбилейный проспект, дом 3. И, видимо, это тоже не понравилось, потому что Бекетова решили просто-напросто исключить из жизни нашего города. Мы все очень расстроены произошедшим. Мы хотим придать этому как можно более широкую огласку, чтобы избиение и, возможно, даже и убийство журналистов в нашем районе были прекращены. Мы очень недовольны существующей властью.
За пределами района газета известна публикациями в защиту Химкинского леса и тем, что привлекла в свое время внимание общественности к небрежному со стороны районных властей отношению к могилам летчиков у Ленинградского шоссе. В последнем номере редактор фактически заявил, что средства массовой информации не будет молчать и в предвыборный период.
Выборы предстоят весной следующего года. Должен избираться глава района. Уже идет сплошная хвалебная кампания его в газете «Химкинские новости», это газета администрации, и, соответственно, пытаются задушить всю прессу. В частности, редактора Юрова, редактора газеты «Гражданское согласие», тоже резали ножами, это было в январе вот этого года.
В районной больнице Михаила Бекетова прооперировали, он остается в глубокой коме. Как сообщают активисты движения в защиту Химкинского леса, журналиста необходимо перевести в госпиталь Бурденко. За это лечение требуется платить. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге вчера возобновился процесс против Флоренс Хартман, работавшей пресс-секретарем бывшего главного прокурора трибунала Карлы Дель Понте. Хартман обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, и рассказывает об этом наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Вот уже второе слушание подряд Флоренс Хартман занимает место не на скамье подсудимых, а рядом со своим адвокатом Вильямом Бурдоном. Мальтийский судья Кармел Аджиус пошел на это небольшое отступление от процедуры, имея в виду, что Хартман не обвиняется в военных преступлениях. Как и на первом заседании, состоявшемся 27 октября, в пятницу Флоренс Хартман вновь отказалась признать себя виновной или невиновной. По словам адвоката Бурдона, это связано с тем, что ему и его подзащитник защитный, все бумаги по делу были предоставлены только на английском, а не на французском языке. Я могу объяснить, почему моя подзащитная хранит молчание о своей виновности или невиновности. Это не имеет значения, почему госпожа Хартман хранит молчание. Согласно процедуре, я вношу в протокол заседания заявление от лица обвиняемой о ее невиновности. Сказал судья Аджиус. С 2000 по 2006 год гражданка Франции Флоренс Хартман была не только пресс-секретарем, но и советником и доверенным лицом бывшего главного прокурора трибунала Карлы Дель Понте. Теперь Хартман обвиняется в том, что в своей вышедшей год назад книге о Гаагском трибунале «Мир и наказание» и на сайте Боснийского института она якобы процитировала не предназначенные для публикации документы о процессе по делу бывшего главы Югославии Слободана Милошевича. Речь идет о двух заключениях, в которых двое судей трибунала в 2005 и 2006 годах выражали несогласие с решением своих коллег в ходе процесса против Милошевича запретить к публикации важную военную документацию из Сербии. По мнению Флоренс Хартман, это привело к тому, что важная информация не была озвучена и на процессе Боснии против Сербии в Международном суде ООН в прошлом году. Международный суд пришел к выводу, что на территории Боснии имел место только один случай геноцида в городе Сребреница, но даже и за это преступление Сербия как государство несет лишь косвенную ответственность. Согласно сенсационному заявлению в книге Флоренс Хартман, в засекреченной Международным трибуналом документации содержались доказательства непосредственной вины Сербии в геноциде боснийских мусульман. И если бы эти документы приняли участие в процессе Международного суда ООН против Сербии, этой стране пришлось бы выплачивать миллиарды евро Боснии в качестве компенсаций. По словам адвоката Хартман Вильяма Бурдона, дело его подзащитной затрагивает фундаментальные принципы, такие как свобода слова и долг проинформировать общество о деятельности международных судебных инстанций. Если же Хартман признают виновной в незаконном разглашении документов трибунала, максимальное наказание за подобное правонарушение предусматривает 7 лет тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч евро. Следующее заседание по делу Хартман пройдет в начале 2009 года. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Сегодня с 19 часов до 21 часа в эфире итоги недели Радио Свободы. Назову некоторые темы. Встреча мировых лидеров в Вашингтоне, как изменить к лучшему финансовую ситуацию. Государственная Дума поддержала инициативу о продлении срока полномочий президента и парламента. Почему Владимир Путин хочет править бесконечно? Расследование причин аварии на подводной лодке. В прямом эфире программа «Дискуссия о прошлом СПС и будущем новой правой партии». Ведет программу Андрей Шары. Во второй части программы «Свобода в полдень» депутатам Мосгордумы могут урезать премии. В Мадриде под слом пошла легендарная тюрьма Карабанчель. Исторический календарь и опрос на улицах города. Все это в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Журналист Михаил Бекетов, избитый в четверг в Подмосковье, более суток оставался без медицинской помощи. Об этом корреспонденту «Радио Свободы» сообщили коллеги-журналисты из группы защитников Химкинского леса. Нападение на главного редактора «Химкинской правды» было совершено после выхода в свет очередного номера газеты с критическими материалами в адрес властей и с анонсом серии статей под общим названием «Химки, которые мы потеряли». Бекетов остается в крайне тяжелом состояние. Особую тревогу врачей вызывает травма мозга. В подмосковных Химках открылся внеочередной съезд Союза правых сил, который должен решить вопрос о судьбе партии. Накануне политсовет СПС рекомендовал съезду одобрить решение о самороспуске. Союз правых сил, гражданская сила и демократическая партия России намерены создать новое либеральное объединение «Правое дело». Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни к российскому государству. Как сообщает агентство «Франс Пресс», по решению суда в Страсбурге российские власти должны выплатить 95 тысяч евро в качестве компенсации родственникам Залины Межидовой и Ахмада Гехаева, убитых российскими военнослужащими под городом Гудермес. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран группы 20 собрались в Вашингтоне, чтобы обсудить меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит сегодня акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Государственной Думы. В Москве сегодня пройдет митинг левых и рабочих организаций против массовых увольнений. На востоке Афганистана в провинции Пактия силами международной коалиции уничтожены 10 боевиков. В результате рейда был ликвидирован также цех по производству взрывных устройств. Американские военные заявляют, что боевики входили в состав подразделений Джалалуддина Хакани, который, как предполагается, с территории Пакистана руководит экстремистами. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вчера Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении полномочий президента и парламента до 6 и до 5 лет соответственно. Мало какие проекты поступали в Госдуму, а затем и рассматривались столь оперативно. А ведь внесение поправок в Конституцию – вопрос необычайно серьезный и важный, тем более, что в обществе на этот счет полного единодушия не зафиксировано. Наш корреспондент в Казани Олег Павлов поинтересовался у жителей города, зачем понадобилось продлевать сроки полномочий российского президента и депутатов Госдумы.
Если 5 лет, то я бы понял, потому что, ну, год все равно минус, потому что устаканится пока власть, пока они друг друга уволят, друг другу привыкнут, друг другу взятки дадут. А 6, по-моему, чересчур. А зачем, я не знаю, честно.
С увеличением сроков полномочий президента я согласна в этом плане с мнением Зюганова, что 5-летка – это отличная уже схема, уже выработанная в свое время и очень действенная. Поэтому я думаю, что это поможет нам вернуться к прекрасному коммунистическому обществу. И мы через это придем к светлому будущему. И, видимо, это удобно для осуществления плана Путина.
Власти это нужно, чтобы дольше не устраивать таких цирков с выборами. Зачем это нужно народу? По сути, это не особо важно, кто у нас президент и кто правительство. Главное, чтобы зарплату платили вовремя в условиях мирового финансового кризиса.
Мне кажется, президенту и вообще властным структурам России нужно было это сделать для укрепления своей вертикали. Не знаю, насколько это оправданный шаг, нужно это сделать или нет, но мне кажется, этот курс, вот это решение, оно просто продолжает нынешний политический курс правительства.
Власть и деньги. Люди всегда к этому стремятся, а когда достигают, пытаются всеми силами это удержать как можно больше и расширять. Вот это мое объяснение.
Как я знаю, это единственная первая такая поправка с 93-го года, по-моему, которую вносит сейчас в Конституцию. Мне кажется, это делается для того, чтобы, ну, депутатам жилось долго, хорошо, вольготно, чтобы они не парились.
Чем больше полномочий президента, тем, видимо, больше он сможет сделать для благосостояния нашей любимой Родины. То же самое касаемо и депутатов Госдумы. Может быть, конечно, это связано с тем, что не устраивать цирка с выборами и так далее, не тратить на это лишние деньги из бюджета.
По-моему, нормально даже и 8 лет. И мне кажется, что сроки не играют особого значения, лишь бы президенты и депутаты выполняли свои полномочия в соответствии с, ну, во-первых, в соответствии с наказами народа и делали все, что им необходимо делать.
Так отвечали жители Казани на вопрос, зачем понадобилось продлевать сроки полномочий президента и депутатов Госдумы. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
О депутатских коллизиях сегодняшнего дня мы еще поговорим в нашей программе. А сейчас к новостям культуры. Знаменитому мышонку Микки Маусу исполнилось 80 лет. В свет вышла новая книга Фиделя Кастро. Эти и другие сюжеты в новостях культуры, которые подготовили Игорь Померанцев и Владимир Ведрашко.
Восемнадцатого ноября исполняется 80 лет мультипликационному персонажу, одному из символов американской культуры, мышонку Микки Маусу. Он был создан при участии Уолта Диснея в 1928 году. Комиксы с участием Микки Мауса появились в 1930 году. Первоначально Уолт Дисней стремился придать Микки Маусу обаяние Чарли Чаплина. По словам представителя компании Уолта Диснея, хотя Микки 80 лет, на пенсию он не собирается. Роман Салмана Ружди «Дети полуночи» 1981 года, действие которого происходит в независимой Индии с 1947 по 1977 годы, год убийства премьер-министра Индиры Ганди, будет экранизирован канадским режиссером индийского происхождения Дипой Мета. Писатель намерен работать над сценарием совместно с режиссером. По словам Салмана Ружди, его роман попал в лучшие из всех возможных руки. Дипа Мета прославилась кинотрилогией «Стихии», выдвинутой на «Оскара» в 2005 году. Роман Ружди «Дети полуночи» был удостоен Букера, Букера Букеров и Супербукера. Жюри Международного берлинского кинофестиваля в 2009 году возглавит британская актриса Тильда Суинтон. Она прославилась в 1986 году, сыграв роль куртизанки в фильме Дерека Джармана «Караваджо». В этом году актриса была удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Майкл Клейтон». Тильде Суинтон, 48 лет. Последний фильм, в котором она снялась, «После прочтения сжечь» братьев Коэн. В Гаване прошла презентация новой книги Фиделя Кастро «Мир в Колумбии». Автор на церемонии не присутствовал. 82-летний Фидель Кастро – автор многочисленных книг и статей. В 2006 году по состоянию здоровья Фидель Кастро передал власть своему младшему брату Раулю и на публике не появляется. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Новая книга Фиделя Кастро рассказывает о попытках Кубы примирить враждующие стороны во время гражданской войны в Колумбии, длящейся более 40 лет. Все книги Кастро так или иначе представляют Кубу, ее вождей, в роли избавителей и благодетелей. В начале 50-х молодой революционер-романтик Кастро в письме, написанном в тюрьме и адресованном любимой женщине Нате Ривуэлте, признавался: «Больше всего я люблю Кубу, люблю как вздыхатель, который следует по пятам женщины, преодолевая на пути все препятствия». Вскоре после выхода из тюрьмы Кастро расстался с Нати, который в тех же тюремных письмах клялся в любви до гробовой доски. Нати успела родить от будущего вождя дочь Алину. Всего у Кастро, как он утверждает, 7 детей. Это официально. Неофициально ему приписывают около полусотни сыновей и дочерей. Дочь Алина, эмигрировавшая в Америку в 1993 году, вспоминает, что отец не баловал ее вниманием. В день 16-летия дочери он принес ей и сотне гостей 4 бутылки рома и литровую бутылку виски для себя. Другим детям вождя тоже перепадало немного. Да, в общем-то, и Кубе с любовью команданта не повезло. Это может подтвердить любая 13-летняя проститутка на обшарпанных улицах Гаваны. Лишь одной любви Фидель Кастро оставался верен почти до конца – любви к власти.
Новости культуры от Игоря Померанцева и Владимира Ведрашко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В 1999 году знаменитая городская тюрьма Мадрида Карабанчель, символ франкистской диктатуры в Испании с 1939 по 1975 год, была официально закрыта. Сейчас идет ее снос. Общественность выступает против уничтожения тюрьмы и настаивает на организации в здании музея жертв диктатуры. С подробностями из мадридской столицы наш корреспондент Виктор Черецкий.
Тюрьма Карабанчель, получившая название от маргинального городского района Мадрида на юго-западе столицы, возводилась с 40-го до 44-го года прошлого столетия силами в основном политических заключенных. Здесь содержались в разное время от 2 до 3 тысяч узников совести и уголовников, приводились в исполнение смертные приговоры. Так, в 1963 году здесь были убиты с помощью средневекового орудия казни, удушающего ошейника гороты, 2 анархиста – Франциско Гранадос и Хуакин Дельгадо – за подготовку покушения на диктатора Франко. Но самым знаменитым узником Карабанчель был профсоюзный лидер Марселино Камачо, судебный процесс над которым в начале 70-х годов прошлого столетия вызвал протесты во всем мире. 23 года провел за решеткой во времена диктатуры и поэт-антифашист Маркос Ана. Он вспоминает.
La gente me ha preguntado muchas veces qué fue lo más difícil para mí, si los años de condenada a muerte.
Люди меня часто спрашивают, что было самым трудным: приговоры, долгий срок, разлука с близкими и так далее. И очень удивляются, когда я говорю им, что самым трудным было освобождение. Я долго не мог привыкнуть к свободе, и морально, и физически. К примеру, я привык к замкнутым пространствам, и город еще кое-как переносил. Но за городом, на природе, мне становилось плохо, кружилась голова, и я падал в обморок. Так что на адаптацию в новых условиях ушли годы. С Маркосом Манном мне довелось познакомиться в начале 70-х годов, когда он уже вышел из тюрьмы и приехал в Москву в ходе своего турне по миру. Встреча с ним меня обескуражила. Дело в том, что советская пропаганда неоднократно писала до этого, что, я цитирую, «фашистские палачи в тюрьме Карабанчель пытали поэта, сломали ему на дыбе позвоночник, выкололи глаза, выдернули все ногти и выбили зубы». Однако у Маркоса и глаза, и ногти, и зубы оказались на месте, и вообще он выглядел молодцом. Кроме того, он рассказал, что в Карабанчеле заключенные жили по двое в камере, ежедневно принимали душ, занимались спортом, питались 3 раза в день, в рацион входили мясо, рыба, яйца, свежие овощи и фрукты. По выходным и праздникам давали вино, правда, в ограниченном количестве. Работали лишь по желанию, так что миф о свирепости франкистской диктатуры с этими реалиями особо не увязывался. Тем не менее, сам факт наличия политзаключенных в Испании считался позором для цивилизованной Европы. Маркос Анна. Когда кончился срок моего заключения, товарищи попросили меня не забывать о них, и я посвятил себя тому, чтобы мобилизовать мировую общественность в поддержку политзаключенных в Испании. Я объездил весь мир, был на всех континентах. Кампания солидарности с узниками совести в Испании продолжалась до смерти диктатора и освобождения политических заключенных. Тюрьма Карабанчель была официально закрыта в 1999 году, и с тех пор в ней обитали бездомные, в основном иммигранты из Украины и Румынии. Сейчас ее снос ведется весьма интенсивно, поскольку городские власти опасаются реакции местной общественности. Дело в том, что сносу противится организация за сохранение памяти, которая подала в суд на столичную мэрию. Общественность считает, что тюрьма должна использоваться в качестве музея жертв диктатуры, говорит активист организации Андрес Гомес. Мы боремся за то, чтобы тюрьма Карабанчель не была снесена полностью. Власти хотят уничтожить ее и построить доходные дома. Нам представляется это недопустимым, потому что через эту тюрьму прошли тысячи людей, которые боролись за свободу и демократию в нашей стране. Их страдания, их подвиг не должны быть забыты. Мы хотим, чтобы была сохранена хотя бы часть тюрьмы, таким образом мы могли бы отдать должное бывшим узникам совести. Власти Мадрида музей организовывать не захотели. Они полагают, что о временах диктатуры лучше не вспоминать, не теребить старые с трудом залеченные раны и не вызывать новой полемики, кто был прав, а кто виноват. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск жителей Чечни к российскому государству. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран группы 20 собрались в Вашингтоне для участия в форуме по мировому финансовому кризису. В Москве молодежное демократическое движение «Мы» проводит сегодня акцию в связи с принятием законопроектов о продлении сроков полномочий президента России и Госдумы. Союз правых сил, гражданская сила и демократическая партия России намерены заявить о самороспуске и создании нового либерального объединения «Правое дело». Нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова Бекетова и его коллеги связывает с профессиональной деятельностью журналиста. В Москве сегодня пройдет митинг левых и рабочих организаций против массовых увольнений и за улучшение социальных условий. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
15 ноября 1280 года в Кёльне скончался философ и теолог Альберт фон Больштедт, прозванный «Великим». Он получил образование в Падуанском университете, где помимо богословия изучал естественные науки. Затем преподавал в университетах Баварии и Франции, прославившись как величайший схоласт Европы. В Париже Альберт Великий познакомился с Фомой Аквинским, ставшим его учеником и спутником в странствиях. Альберт Великий прокомментировал почти все работы Аристотеля. Главными сочинениями в его наследии считают трактаты «Сумма о творениях», «О душе», «О причинах». Католическая церковь признала Альберта Великого учителем церкви. В 1941 году его провозгласили покровителем ученых.
16 ноября 1866 года в Италии в семье русского аристократа и американки родился Паоло Трубецкой, скульптор-импрессионист. В конце XIX века он приехал в Россию, где провел 8 плодотворных лет. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Трубецкой за портрет Льва Толстого получил высшую награду «Большой приз». Скульптор покинул Россию из-за опалы, в которую попал за создание памятника императору Александру III в Петербурге. Далекий от лести монумент вызвал раздражение членов императорской семьи. Трубецкой работал во Франции и Америке, а затем вернулся в Италию. В числе созданных им монументальных проектов – обелиск воинам, павшим в Первую мировую войну для города Паланце, статуя Джакомо Пуччини для театра Ла Скала в Милане.
Семнадцатого ноября 1888 года на концерте Филармонического общества в Петербурге впервые исполнена Пятая симфония Петра Чайковского. Дирижировал автор. Произведение было признано далеко не всеми. Композитор Цезарь Кьи в музыкальном обозрении так оценил премьеру. «Симфония отличается безыдейностью, рутиной, преобладанием звука над музыкой и слушается с трудом».
Ноября 1921 года отделение Нью-Йоркской полиции по борьбе с наркотиками сообщило, синтетические наркотики, кокаин, героин и другие производятся в Германии. Немцы разработали синтетический способ производства препаратов, когда Германия во время Первой мировой войны была отрезана от источников обычного сырья. В числе веществ, синтезировавшихся германской промышленностью, были и обычные лекарства – новокаин, веронал, сульфанал. Все они поставлялись в США контрабандой через Латинскую Америку. В ответ на сообщение полиции правительство США увеличило отдел по борьбе с наркотиками на 150 агентов.
19 ноября 1888 года на Кубе родился шахматист Хосе Рауль Капабланка. В 12 лет он стал чемпионом Кубы, в 33 года обыграл чемпиона мира Эммануила Ласкера, став третьим по счету чемпионом мира. Капабланка был не только шахматистом, но и дипломатом. Так он впервые встретился с Александром Алехиным, своим главным соперником, когда в качестве сотрудника кубинского консульства приехал в Петербург в 1914 году и принял участие в проходившем там турнире.
13 лет спустя в Буэнос-Айресе Капабланко уступил Алехину титул чемпиона мира. О первой встрече с Капабланко Алехин вспоминал: «Никогда, ни прежде, ни впоследствии я не видал и даже не мог бы вообразить такой удивительной быстроты шахматного мышления, какой обладал Капабланко. Капабланко всегда был в прекрасном настроении, был любимцем женщин, отличался великолепным здоровьем, просто поразительный облик».
20 ноября 1910 года в Мексике началась революция против режима генерала Порфирио Диаса. Диас оставался политическим лидером страны в течение 30 лет, преуспел в модернизации Мексики и завоевал международный авторитет. Но жесткость его правления, опора исключительно на богатых, вызвали широкое народное недовольство. Противником Диаса и лидером оппозиции, провозгласившим начало восстания, стал Франсиско Мадеро. Он объявил себя временным президентом страны. Призыв Мадеро к оружию поддержали Эмилиано Сапата и Панчо Вилья, возглавившие восстание крестьян. После свержения Диаса Мадеро продержался у власти всего 2 года. Закончился первый этап мексиканской революции, продлившийся в общей сложности 7 лет.
21 ноября 1965 года в Москве открылся Центральный детский музыкальный театр. Его создателем и бессменным руководителем стала Наталья Сац, дочь композитора поры Серебряного века Ильи Саца. На сцене с успехом шли оперы Клода Дебюсси, «Ящик игрушек», «Белоснежка», Эдуарда Колмановского и другие. Гастроли театра проходили с аншлагами по всему миру. Центральный детский музыкальный театр был не первым созданным Натальей Сац, первой в России режиссером-женщиной. В годы Гражданской войны она организовала в Москве первый экспериментальный музыкальный театр для детей, а в эвакуации в Алма-Ате во время Второй мировой войны первый ТЮЗ в Казахстане.
Календарь исторических событий подготовил Леонид Гержой. А программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Городская тема». Депутатам Московской городской думы, не посещающим пленарное заседание парламента без уважительных причин, надо снижать премии. С таким предложением выступил председатель законодательного собрания Владимир Платонов. Однако не все его коллеги уверены в эффективности этой меры наказания прогульщиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахотничева.
Идею наказывать депутатов рублем, прогуливающих пленарное заседание Мосгордумы без уважительной причины, председатель городского парламента Владимир Платонов высказал во время принятия положения о денежном поощрении лиц, занимающих государственные должности в Думе. Это поправки в закон, принятый парламентариями еще летом, который позволяет Думе самостоятельно устанавливать премии. Против него, правда, безуспешно выступили депутаты фракции «Яблоко», говорит руководитель фракции Сергей Митрохин.
Фракция «Яблоко» голосовала против системы премирования депутатов, потому что мы считаем, что эта система резко отделяет депутатский корпус от остальных бюджетников, в том числе и рядовых госслужащих. Там нет такого принципа выплаты вознаграждений в связи с государственными праздниками. Поэтому мы считаем это и несправедливым, эту меру. И считаем направленной на углубление социального расслоения в обществе в теме государственной службы. Поэтому «Яблоко» за эти поправки не проголосовало.
Учитывая то, что депутатский корпус состоит из 35 человек и отсутствие любого из них на заседании тут же фиксируется, вычислить прогульщика не составляет труда. Сумма же премий по столичным меркам немаленькая. Ее размер не более 8 окладов в год, а оклад законодателей составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Но, по мнению Сергея Митрохина, регулярное посещение думских заседаний еще не показатель добросовестной работы депутата.
Я не считаю, что это какая-то эффективная мера. На заседание можно ходить, нажимать там кнопки и больше ничего не делать для избирателей. Я думаю, что если уж выявлять критерии эффективности, то они должны быть совсем другими. Надо анализировать число обращений, которые депутату приходят от граждан, число положительных решений вопросов, которые содержатся в этих обращениях, число встреч депутата с избирателем, количество избирателей, которые присутствуют на встречах. Конечно, все это сложно зафиксировать, но по-другому невозможно выявить эффективность депутатского труда. Надо принимать во внимание инициативы, вносит депутат законодательные инициативы или нет. Но это же тоже показатель эффективности. Защиту интересов твоих избирателей. Или ты ничего для этого не делаешь. Вот эти критерии должны оцениваться, а не просто тупое посещение заседаний и механическое нажимание кнопок. Мы, вот, кстати, против этой меры, мы ничего против не имеем, но от нее ни холодно, ни жарко, она ничего не дает. в дополнение к ней, конечно, должны быть применены другие критерии, о которых я сказал.
Тем более, говорит Сергей Митрохин, любой депутат всегда сможет найти причину для того, чтобы не посещать заседание. Наивной предложенную систему наказания для недисциплинированных депутатов назвал доктор экономических наук, руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатмахер.
Надо разбираться, почему не ходит конкретно тот или иной депутат, если действительно у него нет вот таких вот конкретных уважительных причин. Причины могут быть простые. Это случайный человек, который попал, как мы с вами знаем, теперь выборы идут только по списку в Московскую городскую думу. Ну и, скорее всего, от «Единой России», потому что там, за исключением, по-моему, троих, все остальные принадлежат к «Единой России». Значит, человек, который совершенно случайно попал в этот список, у него есть какие-то дела на стороне, то ли бизнес, там, то ли еще чего-то, где он и деньги зарабатывает, и время основное проводит. А этот мандат, который он получил, он, может быть, ему только нужен, чтобы иметь персональный автомобиль, как известно, в Московской думе у каждого депутата автомобиль, а также содержал за счет налогоплательщиков штат помощников, которые тоже положены в Московской городской думе. Поэтому здесь, как мне представляется, если такие есть факты, то фракция «Единой России», которая там имеет подавляющее большинство в Мосгордуме, должна просто собраться и, в общем-то, наверное, выяснить у этого вот одного там человека, или двоих, или троих, там, кто действительно не посещает заседание, в чем причина. Рассмотреть это на своем заседании, либо предупредить о том, что могут быть меры, например, когда по партийной линии эти люди будут просто принуждены отдать свой мандат досрочно, либо этот депутат по-настоящему начинает действительно ходить, и не просто ходить, а работать в этой Государственной Думе. Все вот эти вещи, связанные с тем, что лишить его там премии, они скрывают истинную сущность вопроса, которая заключается в том, что, к сожалению, наша избирательная система и на региональном уровне, и на федеральном уровне, она позволяет попасть в такие вот законодательные органы власти многим случайным людям, которые это абсолютно не нужно.
Так считает руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гатман. Махер. Любопытно, что такую меру наказания, как лишение премии, ее инициаторы предлагают ввести в действие для следующего созыва городской думы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов на радио «Свобода» передача «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я же желаю вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из матросов экипажа без всякого на то основания запустил систему пожаротушения.
Считаю, что власть поступает подло, преступно.
Новая реакция Соединенных Штатов Америки обнадеживает.
Ни одна девочка не пойдет в школу. Они видели, что произошло.
Этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.